ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня 2, глава 10. Бхагаватам отвечает на все вопросы. Текст 7. Правильно? Так. Прочитаю санскрит. Абхасашча ниротхашча яттасчатхятва атхявасайте са ашрая парам брама параматмети шабдете. Абхаса — космическое проявление. Ча — и нирода — и его свертывание. Ча — также. Ята — из источника. Асти — есть. Атьявасияте — становятся проявленными. Сах — он. Ашрая — вместилище. Парам — верховное. Брама — существо. Параматма — сверхдуша. Ити — таким образом. Шабдьяте — называется. Перевод стиха. Звук есть? Изначальным источником материального космоса, его вместилищем и причиной его свертывания, и причиной его свертывания является Всевышний, которого величают верховным существом или высшей душой. Он — высший источник всего сущего, абсолютная истина. Комментарий Шрилы Прабхупады. Как объясняется в самом начале Шримад-Бхагаватам, синонимами изначального источника всех энергий являются Джанмади Сиэтага, а также Ваданти Таттва Видас Таттвам Яд Гьянам Адваям Прамети Параматмети Бхагаванати Шабдьяте. Иначе говоря, его называют Парабрамой, параматмой или бхагаваном. Употребленное в этом стихе слово «ити» завершает синонимический ряд, подчеркивая таким образом решающую роль его, роль бхагавана. Более подробно это будет объяснено в следующих стихах, но в конечном счете под бхагаваном подразумевает Господа Кришну, поскольку Шримад Бхагаватам уже признал Кришну Верховной Личностью Бога. Кришнасту Бхагаван Сваям — изначальный источник всех энергий Сумбумбонум. Это абсолютная истина, которую называют Парабрамой и так далее. А Бхагаван является высшим аспектом абсолютной истины. Однако даже в ряду синонимов слова Бхагаван, Нараяна, Вишну, Пуруша и так далее, последним стоит слово Кришна, что подтверждается также в Бхагавадгите: «Ахам сарвасья прабава матах сарвам правартате» и так далее. Кроме того, Шримад Бхагаватам, будучи звуковым воплощением Бога, олицетворяет Господа Кришну. Кришнисва тама бхагате Тарма гьяна дипхи саха калау нашта дришам аша эша по пурана рко тунодита. Таким образом, священные писания сходятся в том, что Господь Кришна является изначальным источником всех энергий. Таково значение слова Кришна. А чтобы объяснить, кто такой Кришна, то есть поведать науку о Кришне, был сложен Шримад Бхагаватам. В первой песне Шримад Бхагаватам эта истина сформулирована в вопросах великих мудрецов во главе с Шаунакой и ответах на них Суты Госвами, изложенных в первой и второй главах первой песни. В третьей главе первой песни этот вопрос рассматривается более обстоятельно, а в четвертой он разработан еще более детально. Во второй песне придается еще большее значение личностному аспекту абсолютной истины. И там же говорится, что этой личностью Бога является Верховный Господь Кришна. Как мы уже отмечали, представленное в четырех стихах Сут Шримад Бхагаватам изложено предельно сжато. Попытаемся еще что-то сказать, потом продолжим. Есть это анализ глав Шримад Бхагаватам в связи с развитием сознания Кришны. Почему же все-таки Шримад Бхагаватам, почему все священные писания в конечном итоге сводятся к этому имени Кришна? Это сложный вопрос. Наверное, нужно было бы изучить все веды для этого, чтобы выяснить это каким-то путем исследований, логическим путем, изучая эту тему. И веды, они предназначены для изучения, для образования. Но сейчас нет такой решимости к изучению у людей. Как только человек обретает какие-то знания, которые помогают ему что-то зарабатывать, он прекращает образование. Как только обретает профессию, он заканчивает свое образование. Сейчас нет такой решимости. Плоды деятельности отвлекают его от обучения, уводят в сторону. И даже если говорить о йоге, мистической йоге, или гьяна-йоги, то же самое. Плоды йоги побочные увлекут в сторону ум человека, у него недостаточно решимости отречения, чтобы идти до конца. До конца. Но веды, они идут от начала и до конца. До конца. Суть в очищении сознания и очищении чувств, ума и разума. Этими чувствами сейчас мы не можем установить эту истину, увидеть, глаза не подготовлены. Нельзя при помощи вожделения увидеть Бога, например, или при помощи жадности, или при помощи зависти. И сейчас эти чувства, они осквернены этой энергией. Всюду, куда глаз смотрит, он смотрит сквозь призму чувственных наслаждений. И уши слышат то же самое. Выбирает ум. Ум руководит ими. Ум — это одна из столиц вожделения, говорится. Разум и ум — это одна из столиц вожделения. Ключевые места вожделение захватывает в теле человека. Как, например, если говорить о демонических влияниях, то разумный демон знает, нужно просто взять власть, и все остальное автоматически подчинится. Нужно взять верховное положение, какое-то ключевые места. Это средства массовой информации, это образование нужно взять под контроль. Здравоохранение и распределение труда. Все, и все будет подчинено таким образом. Также здесь вожделение захватывает столицу разума, отсюда, значит, исходит уже управление, давление на ум. Ум принимает это давление и уже управляет чувствами, которые начинают действовать, влиять на действующие органы чувств, на деятельность человека. И таким образом вожделение захватывает. Мы говорим, где вожделение, что это за образ, как оно выглядит, вожделение? Его не видно, как это управление демоническое, где оно, его не видно, кто управляет. Иногда непонятно, почему мир катится куда-то, непонятно, кто управляет. Может, какие-то злые силы скрытые, где они, таинственные какие-то скрытые силы, но это вожделение. Прабхупада говорит, не Кремль, не Белый дом виноваты в этих проблемах, а только вожделение. И Бхагавад-гите говорится, только вожделение. И пока чувства осквернены вожделением, как можно увидеть Бога? Вожделение перевернет это с ног на голову. Я Бог, я наслаждающийся. То есть куда бы человек ни посмотрел, о чем бы ни подумал, все вокруг этой концепции. И поэтому нужно некое исцеление, очищение. Бхакти-йога — это очищение чувств. То есть чувства нужно развить, сделать более тонкими. Как? Разум. разум. Не экстрасенсорика, нет, не контактерство. Это вот работа непосредственно с чувствами, с восприятием. Они пытаются свои чувства делать тоньше. Это только усугубляет проблему. Столица. Столица — это управление разумом. И именно с разума нужно и начинать. Как? Видеть разумом. Мы не можем полагаться на глаза, хотя мы, собственно говоря, только на глаза и полагаются люди в этом мире. Я видел, значит, это доказано. Я не вижу, значит, этого не существует. Глаза. Но если глаза — это решающий фактор, заключение и вывод наших исследований, то почему постоянно говорим о чем-то? Мы полагаемся не на глаза, большей частью, а на то, что мы слышим. Мы спрашиваем, потому что мы не все видим. Но кто-то видел, кто-то что-то знает, он рассказывает об этом. Мы постоянно говорим. Но кто должен говорить? Глаза, язык, кожа. Они тоже могут влиять на орган речи, на ум, давать импульсы к деятельности. Нет, говорить должен разум. Это строгий принцип в человеческом обществе. Если говорит ум и чувство, все, эта цивилизация падает. Потому что эти звуки, речи, они, это уже эта деятельность, начинается с речи, уже деятельность, не просто восприятие. Речь — это уже ответ, это уже активная деятельность, то есть это уже преступная деятельность, может быть, если мы говорим неправду. Собственно, в ведические времена к этому строго относились, что касается правдивости. Каждый человек должен быть честным. Брахманы были олицетворением этой честности. Кшатри поддерживали это управлением, наказанием, поощрением, прочими вещами. Но честность в основе угла. Нельзя говорить ложь. И если она установлена, не было других документов, кроме произнесенных слов. Человек произносил слова. А если мы хотим установить истину, как судебные какие-то разбирательства, то от человека, который дает показания, берут клятву прилюдно. Он кладет руку на этот кодекс свод законов и должен произнести: «Я обещаю, я клянусь говорить только правду и ничего кроме правды». И это и последнее основание, только правда. Не документы какие-то, не какие-то еще принудительные меры, но только правдивое слово. И вот это слово описано здесь в Бхагаватам. Чистое слово, правдивое слово, высшая истина. Парам сатьям, так еще говорят, высшая истина, от которой все исходит, тут описывается, но все исходит. Но это можно понять умом, что есть источник, чистый ум говорит, источник есть, разум подтвердит, источник есть, но личность Бога выше этого еще. Личность Бога еще выше, то есть как он становится источником, почему он становится таким источником? Мы установили, что есть источник этого творения, он существует, неизвестно, какой он может быть, есть спорный вопрос, но он существует, он должен быть, хорошо, но почему он существует? Зачем он существует? Ответ в личности находится. Почему таково желание личности? Желание — это уже личность. Источник не безликий, то есть не невежественный источник. Не какое-то случайное явление, это строго запланированное явление, отрегламентированное законами. Точная, точнейшая наука, источник творения, это представьте, это разум. Невозможно себе вообразить какой-то разум, как он это все творит, какие мелкие, великие вещи он делает одновременно. Все это учитывает. Но остается другой вопрос: зачем этот источник творит этот мир? Почему? И почему такой мир? И почему у нас куча вопросов и нет ответов в этом мире? Что это за мир странный? Что за источник? И почему, если он творит, это Бог, то почему он творит такой мир? Это вопросы остаются. И пока этот вопрос задается с вызовом, невозможно понять личность Бога. Даже поняв, что есть источник, можно отвернуться от него. Можно сказать, я не согласен с этим источником, с этим разумом, творящим эту вселенную, эти миры, этот мир. Идиотский, они говорят. Отвратительный мир. Я буду творить по-своему этот мир теперь. Я буду источником. Хираньякашипу заявил, я теперь все переделаю вокруг. Я не согласен с этим источником. К личности Бога так невозможно. Невозможно подойти, приблизиться и открыть эту тайну. Тайну развития всего сущего, зарождения жизни в этой вселенной, этих систем, этих сводов законов, этих полубогов, других живых существ. Эту тайну открыть не сможет никто, если личность Бога не расскажет сам. Это его план. Но он говорит только с чистыми преданными. То есть материалисты в принципе не могут разгадать этот вопрос. Это невозможно, потому что тайна открывается лично от личности Бога. То есть этот разум имеет личностные черты. И Бхагаватам построен именно таким образом, чтобы приблизиться постепенно к личности. Почему постепенно? Потому что в душе есть несогласие, вызов. Со многими вещами в этом мире. Все мы недовольны чем-то. Пока мы чем-то недовольны, нельзя понять Бога. Пока мы не поймем, что все, что с нами происходит, милость Бога. Если даже мы недовольны, все равно это милость Бога. Мы не сможем открыть эту тайну. Тайну тайн, говорится, освободиться от рождения и смерти. То есть не то, что преданный всем доволен. Нет, Прабхупада говорит, этот мир можно упаковать и выбросить в помойную яму весь. Вот так он характеризовал весь материальный мир. Но тем не менее, милость Бога проявляется даже в этом мире, независимо ни от чего. Независимо от того, какой этот мир, ужасный и ад, и рай, и все вместе тут, пир во время чумы, если так посмотреть общими глазами, странное явление на самом деле. И в этом странном мире, все же, мерцающем мире, многообещающем, обманчивом мире, так много милости Бога. Для кого? Для преданного. Ни для кого другого милости такой не существует. Что посеешь, что пожнешь. Зарабатывай. Трудись в поте лица своего. Страдай, выплакивай океаны слез. Пока ты не станешь преданным, заинтересуешься абсолютной истиной, и что стоит за ней, страдания твои будут неисчислимы. Это говорит материальная природа. А Кришна просто дает милость. Дает священное писание, дает ученическую преемственность, дает разум человеку. Просто дает милость, дает, потому что его природа заботится о благе всего живого. И даже эта вселенная, материальный мир, тоже устроен разумно и благоприятно для духовного развития человека. Если совсем уж человек демоничный, отказывается от всех этих благ, от этой милости, если он хочет сам управлять этой природой, то отнимается разум, и он становится управляющим. Как бы управляющим. Управляющий уже есть, какой управляющий, но отняв разум у человека и дав ему другую форму жизни, он больше не задумывается о Боге. Он считается управляющим, контролирующим, под влиянием вожделения, органов чувств, притупленного сознания, притупленной боли, притупленной любви, притупленных этих духовных свойств, проявлений, когда они притупляются, человек считает, что он независим. Просто тупой становится, как животное тупое. Вот эти чувства тупые, отупленные, эти материальные существования, это желание господствовать, этими недовольствами вечными, огрубленные, отупленные чувства, как можно увидеть Бога эти такими глазами, такой кожей, таким носом, обонянием, неужели возможно так получить какое-то образование? Нет, говорится, животное образование, запах, и возникает философия, вот и все. Да, философия, образ человека может возникнуть просто по запаху у кого-то. Если плохой запах, возникает сразу же целая философия. О, какой разум! Но это разум рафинированного животного. У Кришны не такой разум, у Бога не такой разум. Он вне этих понятий приятно-неприятно. Он трансцендентен, полностью трансцендентен. Он источник этого творения, но он не только источник этого творения, он источник всех энергий. Всех энергий. И если сложить, суммировать эти энергии, их делят на различные категории. Есть материальная природа, которая лишь одну четверть творения занимает. Есть духовная природа, три четверти творения. То есть большей частью он творит духовные пространства. Он, живые существа сотворяются, души существуют для того, чтобы жить в духовном мире. Но наделенные свободой выбора, они, конечно, могут менять свое положение, как пограничная энергия. Они могут переходить в различные области по своему желанию, куда они стремятся, потому что Бог дает свободу выбора, дживи полную, как свою собственную. Если Бог находится везде, Джива не находится везде. Она может менять свою позицию по своему желанию, как пожелает. Может находиться в духовном мире, может находиться в материальном мире, может находиться в пространствах между тем и другим. Есть очень сложные пространства, невообразимые, не все достаточно понятно. Подробно невозможно это описать, говорится в Ведах. Что-то, конечно, подробно в Пуранах описывается, какие-то истории, понятные человеку. Есть много вещей, которые не могут быть понятны человеку, даже полубогам. Даже Господь Шива говорит, я не все понимаю в Шримад-Бхагаватам. Я лишь иногда понимаю Бхагаватам. Брахма тем более не знает Бхагаватам, он говорит. Вьясадева не знает Бхагаватам, просто пересказывает. Шукадева тоже пересказывает, но не знает. Так же, как и мы с вами. Мы слушаем и пересказываем, но мы не знаем Бхагавата. Такое может быть. Тем не менее, этот вкус, он безграничный. Мы не знаем, но что-то мы знаем. То есть мы в Бхагаватам можем находиться. В этом процессе можем находиться. Но, тем не менее, мы не знаем. Эта тайна становится все более и более глубокой. Все более и более заманчивой Шримад-Бхагаватам. Что ж такое Шримад-Бхагаватам? Что ж такое Святое Имя Кришны? Это все продолжается всю жизнь, этот вкус, он углубляется, и знание расширяется. И где же конец, где границы? Нет границ. Границ не существует. Кришна. Верховная Личность Бога. И именно таким образом подходим к Личности. Когда видим, что границ не существует, и тогда прибежище остается единственное в Личности. Для наших чувств, для нашего ума, для нашей маленькой природы. Должно быть прибежище. Это прибежище – средняя форма Бога. Ни большая, ни маленькая. По образу и подобию, говорится, подобно человеческой. Хотя наоборот нужно говорить, человек подобен, уподобляется, но на самом деле так сравнивается. То есть удобное для восприятия, он становится удобным для восприятия для своих преданных. У него нет границ. Но для своих преданных он принимает особую форму, вместилище всего, причем удобную для восприятия. Там есть все, и большое, и маленькое, но она удобна для восприятия одновременно, все это есть. А? Браман Параматма Бхагаван, все вмещает Бхагаван. Как он вмещает? Безличный Браман бесконечный, как он вмещает Параматму тоже. Бесконечно распространенную в каждом атоме, в сердце каждого живого существа. Как? Ну вот так, это Бог. Он может показать, как своему преданному, как Арджуне показал вселенскую форму. Все Прабхупада описывает, что Арджуна он был совершенно сбит с толку, когда обрел божественное зрение. Он говорит, до тебя никто не видел это, Арджуна. Смотри, то, что я хочу показать тебе. Никто, даже полубоги, до тебя эту форму не созерцали. И он стал показывать, что все в одном месте находится на самом деле. Все в одном месте. Нельзя понять это человеку. Просто как факт 11 главы описывается. Но преданные не очень-то изучают 11 главу. Это всего лишь вселенская форма. Они считают, что она материальна, что изучать, так же, как первая глава. Они говорят, сарат харма паритяджа, отбрось все. Но не различая материи и духа, такой преданный может отбросить вместе с материальным и духовное. Вот какая интересная вещь получается. Нужно хорошо понимать, отличие значит природу того и другого. Отличие означает, что мы не просто от всего отказываемся в подряд. Мы должны что-то принять, а что-то оставить. Вот это тут нужно различать, что такое материальная энергия. Ее и тончайшие проявления, и грубые проявления. И что такое духовная энергия, как она становится пограничной энергией, каким образом попадает в влияние материи, как она высвобождается. Это все нужно осознать человеку, различать хорошо. Но если мы сразу говорим «сарадхарм паритяджия», то мы вместе с материей выплескиваем и дух. Вот как происходит это все. Потом мы не знаем, что делать в нашей духовной жизни. Как практиковать дальше. И становимся недовольными. А недовольный никогда не поймет Кришну. Например, перед божествами запрещено скорбеть, быть в плохом настроении. Но в основном все преданные идут именно с плохим настроением туда. Потому что не различают материю и дух, и их практика она неправильная, ошибочная, много ошибок совершают. Много оскорблений совершают. По этой причине настроение у них портится время от времени, именно когда портится настроение, все бегут к божествам жаловаться. И Кришна, он жалобы все собирает. Книга жалоб у него там. А когда они счастливы, бегут куда-то в ресторан, пообедать, пообщаться сразу же. Такова природа. Дживы. Наслаждаться, когда есть радость, с кем-то общаться. Но на самом деле с Кришной так общаются в радости. Именно бегут к Кришне наслаждаться. Именно туда бегут. И он говорит: Кришна, попробуй это, давай побегаем в догонялки. И там они время проводят с ним. Именно все наоборот. Поэтому если мы приходим к Кришне, мы должны улыбку надеть на лицо. Если мы хотим различать материю и дух, то мы должны знать, а дух активен и позитивен. Вот это мы должны практиковать. Активную позитивную позицию. Вот это духовная практика. Счастье. Но многие преданные находятся в неудовлетворенном состоянии. Практикуют духовную жизнь, называется. Хоть в гроб клади. Готовятся к смерти все. По 20-30 лет все готовятся к смерти, к уходу. Смерть избавления от всех страданий. Имперсонализм какой-то вообще. Сознание Кришны — это был такой настолько радостный процесс, что именно так Прабхупада завоевал Европу, Америку и Россию и все остальное. Как преданные воспевают, это уму непостижимо. По 6-8 часов у них фонтан радости, счастья. Столько энтузиазма. И Прабхупада никогда не попал под влияние этих проблем, которых было очень много в начале движения. В каждом центре, в каждом преданном была куча проблем. Я прочитал дневник Вишакхи Матаджи, вот этот на русском языке переведенный. Вот она написала подробно, что она чувствовала, что видела, какие были проблемы. Да, проблем было огромное количество в каждом. Прабхупада был вне этих проблем, руководил движением. Как? Энтузиазм, позитивный взгляд, счастье. Куда бы ни приезжал, сразу счастье. Это и есть сознание Кришны. Это означает контакт с Верховной Личностью Бога. Даже осознав причину творения, мы не обретаем еще радость. И мы лишь только готовимся оставить позицию контролирующего, потому что источник есть, я не источник. Мы лишь готовимся оставить, отбросить позицию контролирующего, наслаждающегося. Потому что даже зная источник, если чувствую, они очень удовлетворены, я же стройный хожу. Просад не соленый, уже все, уже проблема. Куда поворот смотрит? Уже хочется написать кому-то GBC. Сколько можно? Да, вот знаете, что сейчас происходит? Сейчас такие обостряются проблемы, что вот по каждому поводу хотят писать GBC. По каждому поводу, и даже без повода. Просто жалуются. Кто-то говорит, давайте изучать бхакти-шастры, и потом начинают жаловаться уже на санскрите. Уже цитаты, большие цитаты, жалобы, знаете, процитированные, аргументированные. Это тоже как основатель ачарья, знаете, жалобная книга, там тоже есть основатель ачарья, на санскрите можно написать. Есть сейчас такие писания современные, которые просто вот жалуются на жизнь. Куда ни посмотрите сейчас, что не проект, это жалоба. Что все плохо, давайте сделаем новый проект, который будет лучше. На основании жалоб невозможно построить духовную жизнь. Ничего хорошего никогда человек не построит на основании жалоб. Нет, он должен приблизиться к Верховной Личности Бога и понять Его милость. Его замысел. Почему так? За этим стоит великая милость. Великие благословения стоят за этим творением. Это не месть, это не зависть со стороны Творца. Потому что он наказывает каждое живое существо и наслаждается этим потом. Он же наслаждающийся. Вот как наслаждается над нами, смотрите. Наблюдает наше рождение, смерть. И говорит, мудрый не скорбит ни о живых, ни о мертвых. Он наслаждается этим, да? Эти извращенные представления даже на санскрите можно подтвердить, видите, процитировать. Поэтому говорится, только преданный должен цитировать такой санскрит. Кто осознал за этим творением настоящую милость, настоящую причину всех причин, вернуть живое существо обратно к Богу. Страстное желание Кришны за этим стоит. Вернуть живое существо в изначальную позицию, в свой дом. Да, но поскольку живое существо настаивает, Кришна говорит, конечно, если ты желаешь, вот тебе мир, как ты желаешь, но и там мое желание будет. Я хочу, чтобы ты вернулся, и ты вернешься. Я буду тебя ждать. И никто не знает, как он вернется. Кришна такой добрый, а тут ад. Боже мой, тут сомнения в Кришне возникают. Если он такой добрый, то почему ад сотворил? Почему так? И вот тут интересный момент возникает для образования нашего. Не Кришна творит ад, а живые существа его творят. Вот когда мы это сможем понять, вот эту причину страдания, материальной природы, взаимодействия живого существа, вот этих эгоистических мотивов, и когда мы увидим, что за этим проявлением есть столько милости, больше ничего, кроме милости, мы отбросим свое эго, как ящер свой хвост отбрасывает. Мы сменим тело, говорит, мы отбросим это тело, мы оставим эту анартху, без сожаления. Когда мы сможем понять, это различие материи и духа, кто же такой Бог, что же такое душа, что же такое материальный мир, что это за отношения, мы отбросим все это с решимостью. Вот эта решимость появится. Приблизиться к личности Бога, стремление, лауриям, жадность будет. Ведь Он всеблагой, это мой высший доброжелатель, мой Бог, моих чувств, моего ума, моего разума, моей души. Об этом Бхагаватам пишет, но последовательно, постепенно, не сразу. Такие прославления могут смутить материалистичный ум. Но описывается и материальное творение, и причина всех причин, и различные уровни преданности, и то, как действует верховная личность Бога внутри этого мира, как он общается с пандавами, как он отвечает Кунти. Это очень трогательные истории, удивительные вещи. Как он проявляет эти игры во Вриндаване, как он исполняет эту миссию, как собирается Курукшетра, этот ад. Трансцендентный ад создается, там трансцендентный, потому что Кришна там присутствует. Но это ад, это такая бойня, там реки крови текут. Там части тела изрублены, как крокодилы, как живые существа, это все описывается. Трусы теряли сознание, когда видели это. Храбрецы, наоборот, утверждались, укреплялись. И Кришна был на поле битвы Курукшетра. Что он там делал? Он был возничим Арджуны. И не только. Он освобождал все эти души своим взглядом. Вот что он там делал. Вот если мы это поймем, мы сразу станем преданными Кришне. В ту же секунду. Не он этот ад сотворил. Нет, там описывается. Описывается вся эта политика Дурьотхана, Дхритараштры и так далее, этих 100 братьев. И там было 5 братьев. Вот они. В конце концов, война должна была быть. Как они не старались. Таков материальный мир, такова материальная природа. Такая она безжалостная, такая она неблагодарная, эта природа. Вот эту природу нужно понять, что тут неблагодарное, где это зло кроется. В материи, в невежестве кроется. В этих отождествлениях, в этом чувстве собственности, в этой постоянной борьбе добра и зла. Но Кришна освобождает то и другое, когда прибывает на Курукшетре. Все достигли освобождения, говорится, в присутствии Кришны. Он лично глазами видел гибель каждого на Курукшетре. Он всевидящий. И, собственно, он организовал эту битву лично. Верховный Господь. Это был трансцендентный ад. Одновременно это был ад, и одновременно это было такое вдохновение, описывается Махабхарати, с каким энтузиазмом сражение накалялось каждый день. Сначала они сражались нехотя, в конце концов они родственники. Они не могли сразу в полную силу убивать друг друга. Просто начинали пускать стрелы. Еще никто не погиб. Были какие-то потери незначительные, но потом они даже забыли о законах нравственности на поле битвы многих кшатрий. Стали забывать в этом пылу. Однажды протрубила раковина. Уже какой-то был день, уже была вторая половина битвы. Уже после гибели Абхимани, мне кажется, случилось. То есть накалились страсти до предела. Раковина протрубила, конец битвы, солнце садилось. И никто на это не обратил внимания. Все пренебрегли этим законом, этим святым законом, этим правилом, этим кодексом чести. Никто не оставил оружие, все продолжали сражаться, все не слышали этой раковины. И солнце село, наступила просто кромешная тьма. И они продолжали сражаться вслепую. И уже не различали, кого они убивают, своих или чужих. Не различали. Просто убивали, 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 все в подряд, что попадалось под руку. И Арджун увидел этот хаос. И с колесницы Кришны Арджуна закричал: «Стойте!» Все голос Арджуны знали хорошо, его позывные. «Что хочет сказать Арджуна?» Все остановились. «Ложитесь спать прямо здесь, на поле битвы. Нужен отдых. Мы с ума сошли. Мы уже не различаем, что хорошо, что плохо. Где чужой, где свой, где адхарма, где адхарма. Сейчас же здесь ложитесь спать. Отдохните немного. Луна скоро взойдет. И под светом луны мы сможем продолжить разумно сражаться. Слава тебе, Арджуна. Благо тебе, все упали там, где стояли с оружием просто. И уснули мертвым сном. И как только луна встала, тут же все поднялись, схватили оружие, опять все началось. Трансцендентно. День, ночь, тьма, свет, все. Забыли про все на свете. Только сражение, только сражение, только сражение. И при этом Арджуна думал только о Кришне, ни о чем другом. Собственно, вот так эта битва вся и контролировалась. Кришна и Арджуна пребывали там, все управлялось этой энергией. И все эти души прямо на глазах освобождались, входили в райские врата, или кто-то получал освобождение. Это было видимым образом, их чувством воспринимали уход. Эту славу кшатриев, отдавших свою жизнь бесстрашно, в исполнении долга. И увидев это вот освобождение этих душ, этих кшатрий, будучи еще живыми, многие, они с большим еще энтузиазмом сражались. Даже обычные воины там получили освобождение и получили милость. Кришна об этом говорит в Бхагавадгите, что ты должен иметь славу воина Арджуна, если ты воин. Если ты браман, должен иметь славу брамана настоящую. Если ты вайши, должен иметь славу вайши настоящего. Если ты шудра, должен иметь славу шудры, но настоящего. А это означает, стань преданным. Шудра ты или вайши? Киба випра, киба няса, шудра кейнинай, я Кришна татва витаси, я гуру хая. Тебе слава, тебе почет. Первый, ты гуру, ты учитель. Если ты знаешь, кто такой Кришна, кто такой ты, и занимаешься преданным служением, если ты знаешь, что Кришна всеблагой, то ты настоящий слуга. Если ты не знаешь, что Кришна всеблагой, то ты просто служишь из выгоды или из страха. Твое служение мотивировано, оно нечистое. Если ты еще не видишь этой милости во всем, в плохих или хороших вещах, то ты еще служишь материальным образом. Ты еще не различаешь материю и дух. Ты служишь, потому что другие служат и влияют на тебя. Ты служишь, потому что чего-то хочешь получить, или потому что ты просто боишься за свою жизнь, за свое здоровье, поэтому ты служишь Кришне. Но служить Кришне нужно из чувства любви, говорится, исключительно из этих чувств, и никаких других. Это есть те самые чувства, изначальные чувства, духовные. Все пронизаны любовью к Богу. Это их истинная природа. Потому что Кришна Говинда, источник этих чувств, это Его чувства, данные нам. Можем обладать такими чувствами от Кришны, от Бога. И это процесс очищения называется бхакти-йога. Здесь дается некоторый анализ, комментарии, как построены эти главы. Шримад Бхагаватам. Материальное тело обусловленного существа развивается вследствие того, что оно забывает о своих отношениях с Богом. И на проявленной стадии существования мироздания обусловленные души имеют возможность вернуться в свое изначальное естественное состояние, если обратятся за помощью к богооткровенным писаниям, милостиво составленным различными воплощениями Господа. Чтение или слушание трансцендентных писаний позволяет человеку достичь освобождения уже в обусловленном состоянии материального существования. Все ведические писания направляют человека на путь преданного служения Личности Бога. И тот, кто утверждается в преданном служении, сразу освобождается от обусловленной жизни. Причиной существования грубого и тонкого материального тела является невежество обусловленной души. Поэтому, как только душа утверждается в преданном служении Господу, она получает возможность освободиться от своей обусловленности. Преданное служение — это трансцендентная привязанность к Всевышнему, который является источником всех наслаждений и вкусов. Все живые существа хотят наслаждаться, но им неведом изначальный источник всех наслаждений. Раса вайсахарасам хявам хевам лабхвананди павати. Лабхвананда павати. Лабхвананда. Сведения об этом содержатся в ведических гимнах, которые гласят, что неиссякаемым источником всех наслаждений является личность Бога. И тот, кому посчастливится узнать об этом из Шримад-Бхагаватам и других трансцендентных писаний, обретет вечное освобождение и займет свое место в Царстве Бога. Освобождение означает преданное служение. Это не плод преданного служения, освобождения. Как, если человек что-то делает и ждет награду? Не так. Освобождение не так приходит. Не так, что мы совершаем какое-то преданное служение и ждем освобождения как награду, как плод. Освобождение — это и есть преданное служение. Так же, как Хари Кришна Махамантра, она и есть Кришна, она и есть результат повторения. Нет какого-то другого результата. Если мы ждем от повторения мантры какого-то еще результата, это двойственность, это материальное сознание. Опять же, нужно различить от материи дух. В духе есть все, особенно в высшем духе. Парам брама, парам тхама, то есть высшее, все есть. Это тхама, это высшее живое существо, это его высший обитель, это его высшее окружение, это его высшие качества, это его высшее имя. Все в одном. В имени есть все, говорится. Это и есть как бы смысл воспевания, смысл служения. В самом служении мы находим ответы. Не так, что мы служим, потом где-то мы должны открыть ящичек, куда нам положили какой-то плод, результат наших усилий, получить как зарплату это и снова пойти на служение, растратив что-то. Нет, преданное служение не останавливается по той причине, что это и есть суть освобождения, само оно. Если мы не будем служить Кришне, мы потеряем отношение с Ним. Все прервется. Оно должно быть непрерывным и бескорыстным, говорится. Агай туки апратихата, я это супрасидатен. Оно должно быть непрерывным и бескорыстным. Это природа души. Как это осуществить? Ну, говорится, это возможно только оставив низшие гуны природы, которые нам диктуют усталость какую-то. Некую ритмическую скуку из тамагуны. И диктуют нам обещания какие-то вне этого процесса, чтобы увести нас из процесса. Вне процесса обещают что-то. То есть, согласно низшим гунам природы, философия бхакти смешивается с низшими гунами природы, преданное служение временный характер носит. Майявади так думают. Вы служите Кришне, но потом вы можете это все оставить, когда освободитесь. Зачем? Если вы освобождаете, зачем служить Кришне? Это временный характер. Это влияние низших гун природы. И для таких людей это становится нечто таким рутинным, ритуальным. Поклонение божествам, воспевание святых имен, они ждут результата какого? Освобождения, слияния, освободиться от страданий. Все умы современных людей пронизаны этим желанием. Освободиться от страданий. Вот они думают, это и есть духовная жизнь. Но тогда материалисты достигли большего успеха в этом. Создали такой комфорт. Если мы хотим освободиться от страданий, можно поехать, заработать деньги хорошие и поехать в райские места и там наслаждаться жизнью. Не освобождение ли это? Хотя бы временное освобождение достичь можно. В любом случае оно временное освобождение. И в том другом случае освобождение, но временно. С уровня брахмана все падают обратно, все возвращаются оттуда. Никто там не остается постоянно. В душе там нет прибежища, пока она не встретит эту среднюю форму, доступную для ее восприятия, Бога. Не этого безграничного, неописуемого, невоспринимаемого чувствами, а воспринимаемого чувствами. Личность Бога, которая существует для каждого из нас в отдельности, один. Уникальная личность, говорится. Всеблагой, который просто желает блага всем, и его задача просто увеличивать блаженство своих преданных. Все, он источник блаженства, говорится, он источник всех этих рас. Итак, ответ мы можем найти, приблизившись к личности Бога, понимая его милость, принимая его милость. Нам может быть по-разному проявлена милость, но мы принимаем ее в той форме, в которой мы получаем. По факту. Да. Мы не заказываем эту милость, мы просто принимаем все как милость Кришны. Учимся этому мы в процессе обучения. Для этого мы изучаем Бхакти-шастры, приезжаем в Вриндаван. Именно для этого. Не просто для того, чтобы сделать себе карьеру в Исконе, как-то получить второе посвящение, там, ну и вообще иметь статус нормального преданного, чтобы был диплом, все как у людей, чтобы диплом был тоже, и атрибуты были все учености и так далее. Никто не против, это культура. Но суть в другом, суть, смысл изучения этих шастр, приблизиться к личности Бога, шаг за шагом постепенно. Так, мы прочитали комментарии и стих. Я прочитаю еще раз стих. Перевод. Когда живое существо вместе с присущей ему тенденцией к обусловленности сливается с бытием, погруженного в мистический сон Махавишну. Что-то не то читаю, что ли? А, это же другой стих. Изначальным источником материального космоса, его вместилищем и причиной его свертывания является Всевышний, которого величают верховным существом или высшей душой. Он высший источник всего сущего, абсолютная истина. Абсолютная истина. Свертывает ли он проявление материальное или проявляет это творение? Он всегда остается абсолютной истиной. Он всегда поступает правильно. Создает, а потом свертывает. Зачем создавать, а потом разрушать? И говорится он, остается абсолютной истиной. В этом есть абсолютный смысл. Мы попытаемся постичь этот смысл в практике. Что за смысл в такой жизни временной? В ней есть смысл. В этой жизни есть смысл. Какие будут вопросы?
Махарадж, скажите, пожалуйста, правильно ли желание, если есть желание увидеть личность Кришны? Мы знаем, что Шибхупада говорил, что ты сможешь это через 3 миллиона жизней увидеть. Но в то же время мы пытаемся через их глаза Вибхути, его достояниями, качествами. Но это создает впечатление, как строить отношения с личностью по его паспорту. Все-таки хочется увидеть его, саму личность.
Хочется увидеть личность Бога, и правильно ли это? Ну, это естественно. Кто не хочет увидеть Кришну? Поднимите руки. Нет таких. Если мы все кришнаиты, понятно, что мы хотим увидеть Кришну. Мы все кришнаизированы с ног до головы. Мы хотим, конечно, видеть Кришну. Но есть, конечно, много «но». Тут встает вопрос, почему же я не вижу Кришну так, как я хотел бы увидеть его непосредственно, вот этой вот средней форме. Кто-нибудь показал бы вселенскую форму, отвечал бы на мои вопросы, гладил мои руки, и прославлял меня тоже, любил бы меня, как Арджуни. Арджуна, да, вот так он общался с ним. Прабхупада говорит, сначала заслужи, потом желай. Нам еще не хватает заслуг. Желание есть в глубине, да, благодаря этому желанию мы и служим. Но нам нужны заслуги также. Нам нужны заслуги, не ему. Ему наши заслуги не нужны. Заслуга — это чистое сердце. Чтобы мы не вернулись обратно потом. Посмотрели на Кришну, сказали, ну все, Хари Кришна, я пошел обратно. К своей жене, к детям у меня, работа. Я видел. Это было бы удешевление процесса. Мы должны заслужить это, очистить сердце. Потому что если Кришна придет, он должен навечно поселиться в сердце. Навсегда.
То есть должно быть горячее желание увидеть
Кришну. Шачинан Махарадж, он хочет увидеть Кришну. Вот он из таких как раз преданных, которые ищут Кришну. Непосредственно рассказывал об этом. Поэтому он на Говардхане эти ретриты устраивает, воспевание углубляет, это все старается. У него этот вкус есть воспевания, он его развивает. Однажды он, ну, вы, наверное, читали это в его книге, но он рассказал эту историю, вошла в книгу его, как он пошел на Говардхан где-то часов 11-12, наверное, в полдень, там жарко было. Пошел молиться, воспевать святые имена. И он говорит, я хочу видеть непосредственно тебя, не просто через философию, через какие-то материальные проявления, а хотел бы именно видеть тебя вот как личность. И он стал так молиться, повторять мантру и засыпать, потому что было жарко. Говорит, я выбрал неудобное время. И странное было это мое горячее желание с засыпанием, говорит. И я еще больше расстроился, говорит, что у меня даже этого желания нет такого. Я просто на жару реагирую еще. Рупа Гасай мог под открытым солнцем писать книги, то есть не смущался, не замечал. Я вот, видите, уже говорю, Кришна, хочу видеть тебя, и засыпаю при этом от жары. Я обратился тогда к Гирираджу за помощью. Ты же всемогущий, ты практически сам Кришна тоже. Помоги мне хоть быть внимательным при повторении мантры, засыпать. Я говорю, закрыл глаза и стал повторять мантру и молиться, и вдруг я слышу такой шум, крики прямо передо мной, вот тут вот. Открываю глаза, говорит, передо мной кобра. На боевой позиции, все. В любое мгновение, говорит, может быть бросок. Но попугай летает над ней, над ее головой, клюет ее. Клюет и бьет крыльями. Прямо передо мной, говорит, видимо, кобра вышла, и попугай стал защищать. Я, говорит, сразу проснулся. Держать, тут же выполнил мое желание. Говорит, от сна следа не осталось. Ни жары не чувствовал, ни сна. Говорит, я встал, говорит, на 50 метров сразу прыгнул. У меня, говорит, такая энергия была. Это помогло мне сосредоточиться на воспевании после этого. Если вы так хотите быть с Кришной, видеть Кришну, Кришна пришлет вас в ИСКОН, где вам жизни не дадут спокойно. Где вы пройдете чистилище хорошее. Ну, тут есть Севакундж, куда преданный искона практически не ходит. Ну, сокровенное место, там Раса Лила, что там делать, у нас есть другие места. Некоторые, конечно, заходят туда по своей инициативе, но парикрам туда никто обычно не делает. И один преданный когда-то в 90-х, где-то в начале 90-х, узнал про это место и решил там переночевать. Ну, в кустах там спрятаться. На ночь его закрывают, потому что там Расалила проходит каждую ночь. Вот он решил это в кустах зарыться и посмотреть, потому что, говорит, там можно увидеть Расалилу, но если вы не готовы, сойдете с ума. То есть люди сходят с ума, которые там переночуют, сходят с ума, если они не готовы. Он почувствовал, что он уже готов, повторил много мантры, ну и у него решимость была, и пошел в этот Севакундж, спрятался в кущах, солнце стало закатываться. В это время вот как раз попугай активизируется, все там крики начинают, они летают, уже Рады Кришна вот-вот уже придут, уже гопи все придут, в этот Севакундж начнется Расалила. И двери закрылись, все, на ночь. Это исконский преданный остался там на ночь. Его спрашивают, ну как потом? Ты видел Расалилу? Он говорит, а что было? Я говорю, двери закрылись, стало темно. И потом уже я вижу в следующее мгновение, что я после омовения в чистом тхоте, с тилакой, иду на Мангалар идти в Кришнабаларам. Вот куда нам нужно. Если вы хотите к Кришне, то Кришна уже показал нам этот путь уже к Прабхупаде, к Саднанабхакти, к его книгам, к Бхакти-шастрам, к сотрудничеству, к служению, много чего нужно сделать. Идите, пожалуйста. Это как раз туда, к личности Бога. Если вы собрались увидеть Кришну. Действуйте. Не пытайтесь обойти процесс.
Маша, вот говорится, что познав высший вкус, человек теряет вкус к низшим, да, вещам. И вот есть история одна, когда один ученик, он как-то Даша, что ли, Рады Кришны получил. И потом, когда вот он обезьяна родился, после этого он ушел в мирскую жизнь. И потом обезьяна родился, когда он к учителю пришел, учитель, кто это, мой ученик. И дал наставление этой обезьяне, что ты ходи на Шримад-Бхагаватам, и вот эта история, да?
И вопрос-то в чем?
То, что он получил уже Дашу сегодня, да? Но у него вкусы остались к низшим вещам.
Ну да.
Почему? Ну, если человек высший вкус получил, то дальше, например, да?
Вы думаете, что если человек получил высший вкус, то он, у него не остается никаких привязанностей? Он может сохранять привязанности. Десятое оскорбление называется это. Почему не может? Может. Свобода выбора есть. Иногда преданные думают, что получив экстаз на киртане, у меня больше не будет выбора, как предаться Кришне. Нет, можно вернуться обратно с этим экстазом. И там славу завоевать в материальном мире. Экстаз же есть. Есть свобода выбора. Попытайтесь понять. Даже если вы освобождены, у вас есть свобода выбора. Почему вы думаете, что нет свободы выбора у освобожденных душ? Что они не могут вернуться обратно? Почему не могут? Могут. Что угодно может быть. Десятое оскорбление об этом говорит. Можно сохранять материальные привязанности. Даже будучи в духовном процессе, можно сохранять материальные привязанности. Это же пишется. Ведь вы еще не понимаете философии. Идеализируйте что-то. Быть с Кришной или не быть с Кришной — это не вопрос уровня духовного, это вопрос выбора в конечном итоге. Можете видеть Кришну перед собой и не быть с Ним. Даже такие есть истории. Корсичек ткани увидел перед собой Кришну лицом к лицу. Полубоги многие видят Кришну, остаются на своем уровне, на своем положении, не меняют его. Можем стать полубогом в таком сознании, это тоже преданные Кришне, но они также остаются в материальной природе, в хороших условиях. Есть много вариантов в этом мире. Даже для тех, кто уже предается Кришне, есть много вариантов существования, много различных форм. Но Господь Чайтанья принес нам, видите, вот такую лилу. Самую могущественную. Что преданных, кто идет правильным путем, не возникает желания даже стать полубогом. Но тем не менее, это вопрос выбора. В конечном итоге.
Вот хорошо. Говорится, что о чем человек думает на момент смерти, такого состояния он достигает. Ну, используется слово «думать», да, такое русское слово, но «думать» — это вот сейчас я думаю, а вопрос сейчас, да, что-то там «животе» звучало, я же думаю о животе. Ну, ум такой, чанчала. Там же слово используется «бхава», да, вот там, «манвана», «бхава». То есть, я имею в виду, не то, что думает ум, да, а вот это состояние «бхава», то есть какое-то более глубокое, вот, это понять, что это сейчас. Сейчас я как бы не понимаю, что это такое за «бхава», да.
Смаран пхаван. Мысли исходят из «бхавы», верно, из «бхавы». Но мысль может быть любая, но из «бхавы». Вот это сложный момент уже. Не просто мысль, но из пхавы. Например, Махараджа Бхарата вспомнил оленя в момент смерти. Но пхава была очень глубокая при этом. Одновременно. То и другое. Он родился оленем с памятью. Продолжил преданное служение в теле оленя. Пхава осталась. Но мысль тоже сработала. То есть он был оленем, но не обычным оленем. Так же, как Хуху и Хаха. Два гандхарва веселились в воде, плескались. И мудрец проклял, потому что они схватили за ногу его. Играли со своими женщинами, но схватили его за ногу по ошибке. Он сказал: станешь крокодилом, а ты слоном. Но это райские жители, пхава их такая. И они стали слоном и крокодилом, но на Трикути, на одной из высших планет. Это пхава определяет уровень. Где мы получим эту мысль, воплотим? На каком уровне пхава определяет? Но мысль сработает тоже. Можно стать гениальным человеком, можно родиться простым человеком, можно родиться с негодяйскими качествами. Пхава определяет это. Но мысль определяет форму. Но качество бхава определяет. Смаран бхаван. Ям-ям апи смарана. О чем бы человек не подумал, но как он думает? Мысль и настроение, умонастроение. Две вещи. Можно родиться породистой собакой, можно родиться дворняжкой. И то, и другая собака, но бхава разная. Одна собака имеет гордость и достоинство. Другая безродная, просто прячется где-то там в подвалах, выглядывает в страхе. Бхава такая у нее.
Спасибо за лекцию. Я хотел давно бы спросить, поступки учеников, какие-то анархии, они отражаются на духовном учителе? И второй момент, вот если у нас можем мы какими-то своими поступками, ну, благочестивыми, какими-то парейками улучшить, ну, вот состояние духовного учителя, и как мы можем помочь этому духовному учителю на расстоянии?
Духовный учитель достоин славы, для ученика так говорится. Он должен прославлять его не только на словах, но и поступками. В этом суть принятия учеников. Они должны оставлять светящийся след на теле гуру своим поведением и служением. Вот это правильное служение, это правильная позиция ученика. Гуру должен быть прославлен поведением учеников. Словами, проповедью и поведением учеников. Потому что все, что он делает неправильно, оставляет раны на теле, на репутации гуру. Это все отражается на репутации гуру. Потому что гуру судят по поведению его учеников. Будут судить. Именно так будут судить. Если ученики делают плохие вещи, это отразится на репутации гуру. Если ученики славу распространяют, Кришны проповедуют, миссия, это также отразится на духовном учителе. И вот это правильное положение. Ученики прославляют гуру. Если взять человеческую жизнь, сколько времени занимает исполнение обязанностей, чтобы достичь?
Ну, хотя бы ништхи.
Ништхи, хотя бы ништхи достичь. О, сколько времени потребуется? Давайте посчитаем. Сколько времени мы уже потратили впустую? Я просто почему спрашиваю об этом? Дело не во времени, конечно, но мы все же потратили много времени. И еще не достигли ништхи, может быть, да, так чувствуем. Кто-то, может быть, достиг, кто-то нет. Но сейчас вопрос идет о том, что не достиг. Хорошо, скажем так, условимся, что мы не достигли ништхи никто. Хотя уже практикуем какое-то время, 10, 15, 5 лет, 20 лет, 30 лет, 2 года, кто как. Я бы хотел с вами обсудить этот вопрос. Как мы теряем время в сознании Кришны понапрасну? Как нам это удается? Время достаточно у нас. Ну, хотя если из шастр говорить, я не могу сейчас точно сейчас ссылку дать, но я слышал информацию, что брахман достигает совершенства за 3 года практики духовной.
В смысле ништяки?
Все, да, он достигает твердой позиции духовной, все, безоговорочно. Кшатри 5-6 лет, поскольку есть решимость. Вайшья больше, шудра 15-20 лет без гарантий. Давайте разберемся с этим моментом. Что определяет человеку как шудру именно? Вот он практикует, но вот время идет, а вот толку мало. А?
Лень.
Раз. А что такое лень? Ему лень отделить материю от духа. Вот что, какая лень. Особая лень существует. Это называется отить. Есть лень, есть еще отить. Он не ленивый шудра, он работает. Если вот высший класс говорит, сделай то-то, он сделает, он будет грубую работу делать, он не ленивый, он как раз трудится, он трудяга. Но в плане именно вот духовном смысле он ленив. Ему трудно это все дается. Он думает, я лучше пойду поработаю, там что-то сделаю. Отличить материю и дух, ну пусть другие это сделают, я просто потом послушаю. Вот, вот мы говорим о том, что сейчас Калаушудра Самбава, менталитет похожий у многих людей. Я просто послушаю об этом, вот лекцию послушаю об этом. Видео, аудио посмотрю, книги почитаю, но сам разделить материю и дух, ну не мое это, у меня другая природа. Это можно слышать от преданных, которые так говорят. У меня, говорит, не такая природа, читать книги, это не моя природа, говорят. Удивительно. Вот различаю все эти вещи, не моя природа. Я бы лучше просто поработал бы, что-то сделал для Кришны. Ну, тоже можно делать, безусловно. Но мы говорим сейчас о потере времени. О том, где это время теряется, в каком месте. Нет, все мы работаем, кто-то гирлянды, кто-то то, кто-то там на Санкиртану, мы что-то делаем. Но где теряется время, в каком месте? Где мы теряем время?
В мотиве изначально.
Выбор. Мы все еще не выбрали окончательно. Мы выбираем, мы в процессе. Какие нам нужны аргументы? Скажите, какие нам нужны убеждения, чтобы мы наконец сделали этот выбор? Многие люди что говорят? Когда все другие выберут, и я присоединюсь тоже. Что еще?
Надо разочароваться сначала.
А, сначала разочароваться, вот, поможет тоже, да, выбрать, верно. Для многих из нас нужны такие симптомы, да, разочарование в жизни, глубокого, причем тонкого. Если это не разрушит страхом нашу жизнь, конечно, еще к тому же. Что можно опуститься в ад, если глубокое разочарование, можно потерять здравый смысл даже. Не хватает решимости? Да, да, вот вопрос, почему ее не хватает. Она у нас есть, где она сейчас, решимость находится? Вот меня как раз эта причина, почему мало. Вера есть, решимость есть, просто они где-то в другом месте. Душа-то на месте, все, просто сейчас сознание в другом месте ее. Вот в каком месте, где мы теряем время? Вопрос. Привязанности. Привязанности, совершенно верно. Вот там мы теряем время. Там, где наши привязанности, вот там мы теряем время. Вот тут понапрасну теряется время. И уйти от привязанности – это труд, это именно труд. Вот как раз не нужно быть ленивым. Пойти на санкиртану – это труд, знаете, выйти. Каждый день нужно выйти на санкиртану. Это какие усилия нужно совершить, какую решимость нужно вспомнить все это. 16 кругов внимательно повторять за раз. Это нужно тоже решимость, настройка, смотрите, тоже. Ну, чтобы повторить 16 кругов внимательно, нужно быть очень решительным человеком. Как раз в это время, вот на эти 16 кругов, мы должны забыть все свои материальные привязанности. Вот хотя бы на это время. В этом практика состоит. И мы видим, что это хорошо оказывается. Дает свободу, привязанность к Кришне. У нас развивается лучшая привязанность. Лучшие условия получаем. Внутри мы изменяем. Получаем целое пространство жизни внутреннее. Там мир настоящий, внутри. Но вот эти привязанности. Мы повторяем, но мы думаем о чем? Ну, конечно, можем думать о Кришне. Но недалеко от тех наших привязанностей. Помните суслик, пример? Он изучает мир. Но нара недалеко, он далеко не уйдет. В случае чего, обратно. Так он, ученый, суслик, видите, тоже выныривает и изучает, как там пространство, время, вселенная, все есть. Другие суслики тоже есть, другие формы жизни, чуть-чуть что, в нору. То он нашел убежище в материальном мире. Ведь из этого убежища он изучает. И, собственно говоря, пока есть убежище. Когда нет убежища, он уже не изучает. Он страх его одолевает, он начинает прятаться, он начинает делать новое убежище, искать какие-то сообщества, которые защитили бы его. И так человек обусловлен, но он боится. Боится этого материального существования. Потерь боится очень. Он жаждет приобретений, боится потерь. Он настроен. И в этом сознании он пытается изучить Бога, совершать преданное служение. Но Брахма Бхута Прасанатма говорится, что нужно освободиться от желаний и потерь, скорби. Это наша внутренняя решимость, больше ничего. Мы не потеряем в этой жизни ничего, потому что все уже предопределено, все нам дано. Если мы просто исполняем свои обязанности, нам не о чем больше думать, кроме как о Кришне. И также есть причина Кали-юга, хаос. В умах хаос в жизни, постоянно какой-то хаос, какие-то беспокоящие факторы. Поэтому Прабхупада говорит, давайте искон, укрепляйте его, пожалуйста, вот здесь, от этой нашего сотрудничества зависит наша сила духовная, наша вера, наша решимость. Чтобы были связаны с преданными очень близко, духовно, чтобы мы вдохновляли друг друга, даже дурно не думали друг о друге. Чтобы мы избегали этих оскорблений, чтобы мы научились уважать, любить, доверять, чтобы мы создали вот эту вот атмосферу, где она была бы намного легче, и мы успеем в этой жизни. Иначе борьба за существование. И повторяю, Харе Кришна, как выжить, как выжить? Харе Кришна, Харе Кришна. Привязанности, да, которых мы постоянно, вот мы не можем их оставить внутри себя. Я не говорю, что нужно выбросить эти вещи. Не поймите меня, пожалуйста, превратно. Я уже давно не выбрасываю вещи. Научился этому. Имейте, но не привязывайтесь ко всему. То есть есть просто более важные обязанности, мы привязаны к служению Кришне. Остальное будет приходить, уходить, так всегда будет. Ведь не беспокойтесь об этом.
Нужно объяснить, как, что значит разделять материю от духа. Как? Читаешь такие книги.
Там. Что значит разделять материю от духа? Да. Объяснить?
Ну,
берешь топор и разделяешь. Сначала будет мягко, потом будет тверже. Нужно больше усилий. Внутри будет так твердо, что топор можно сломать. Вот как там быть, я не знаю. Нужно другое оружие какое-то. Нужно ваджра. Чтобы разбить это ложное эго, нужно что-то особое. У нас такого оружия нет. Если даже было бы, мы бы не замахнулись. Таким оружием. Себе сделать операцию человек не может на самом деле. Что-то можем до какой-то степени, но мы вызываем доктора. Доктор сделает это. Ну а кто еще? Ты же знаешь сам. Мы же не всемогущие. Вот. Гуру только ждет удобного момента, чтобы запустить ваджру. Но редкий случай. Ученик — это искусство, потому что ученик может подумать, что гуру стал моим врагом, но на меня замахивается постоянно. Это также должно быть неким искусством, духовным явлением, гуру-ученик. Все буквально меня воспринимают, страшную картину.